наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе четвертой по Пятидесятнице и празднику святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Близко к Тебе слово в устах Твоих и в сердце Твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Живая вера во Христа есть дело, и дело Божие столько обширное, что им вполне совершается спасение. Только вера выражается всей жизнью, всем существом человека. Она объемлет его мысли, его сердечные чувствования, всю деятельность его. Верующий такой веры имеет жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Живая вера — зрение и познание Бога. Живая вера — жизнь, посвященная всецело благочестию и умерщвлению для мира. Живая вера — это дар Божий. И спрашивали себе этот великий дар у Господа его святые апостолы, когда говорили ему: «Умножь в нас веру». Только при посредстве живой веры может человек отречься от мнимых достоинств падшего естества своего, соделаться учеником и последователем Господа. Святитель Игнатий Брянчанинов. Что весь мир лежит во зле, люди возлюбили злобу паче благостыни. И князь мира сего, дьявол, действующий в сынах противления, ненавидит правду адской ненавистью и гонит ее, так как она служит обличением неправде, колет ей глаза, стесняет ее. Всегда злые, развратные люди ненавидели праведных и гнали, и будут ненавидеть и гнать. Вера Христова встретила ужасные гонения в мире от иудеев и идолопоклонников. Христиане были забиваемы в колоды и бросаемы в темницы, распинаемы на крестах, отдаваемы на растерзание зверям. Их посекали мечом, топили в реках, терзали железными когтями, колесовали, отсекали у них руки или постепенно все члены тела, прободали копьями, обливали кипящим уловом или маслом, или опускали в кипящие котлы, сожигали на горячих сковородах или в раскаленных медных валах, не говоря уже о ругательствах, насмешках, побоях, пощечинах, которым подвергались исповедники имени Христова. Если и теперь поношение и гонение за правду, за веру Христову есть и будут до скончания мира. Еще не связан сатана и свободно обходит землю и проходит поднебесную. Только теперь их гонит не пытками, не казнями, а неверием. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Желание трудиться на благо человечества весьма благовидное, но поставлено не на своем месте. Царственный пророк святой Давид говорит: «Сперва уклонися от зла, а потом уже сотвори благо». У нынешних же людей дело выходит на выворот. Все хотят на словах трудиться на благо ближних и нисколько или весьма мало заботятся о том, что наперед нужно самим уклониться от зла, а потом уже заботиться о пользе ближних. Широкие затеи молодого поколения о великой деятельности на пользу всего человечества похожи на то, как если бы кто, не окончив курса в гимназии, много мечтал о себе, что он мог бы быть профессором и великим наставником в университете, но, с другой стороны, думать, что если мы не можем двинуть вперед всего человечества, то вовсе не стоит трудиться. Это опять другая крайность. Каждый христианин обязан по силам своим и сообразно своему положению трудиться на пользу других, но с тем, чтобы все это было вовремя и в порядке, как выше сказано, и чтобы успех наших трудов представлять Богу и Его святой воле. Преподобный Амвросий Оптинский. Три степени духовной жизни названы у святителя Иоанна Златоуста. Не грешить, согрешивши кается, кто плохо кается, тому терпеть безропотно и с благодарностью находящие скорби. Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с помощью Божией человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собою и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность, или же когда не видит никакой надежды на его исправление. На том свете не будут спрашивать «почему?», да «отчего?», а спросят нас «почему?» и «отчего мы не хотели терпеть и смиряться?» Преподобный Амвросий Оптинский. Blah. если кто оскорбит тебя, смолчи и скажи ради Христа самому себе, вот из-за меня грешного оскорбили Господа моего. Если услышишь, что кто-нибудь возненавидел тебя и клевещет на тебя, то пошли ему, что можешь, в подарок, дабы потом мог ты сказать в день судный: «Оставь нам, Владыка, долги наши, якоже и мы оставляем долги должникам нашим». Если поленишься встать к утренне, не давай пищи чреву своему, ибо писано есть: «Праздный да не ест». Уверяю тебя, кто учинит покражу, тот подвергается взысканию. Вот так же взыщет Бог со всякого, кто не встает от сна на службу церковную, исключая болезни или великое утруждение. Впрочем, и от болящего, и трудом утомленного Бог требует молитвы сердечной и служения Ему, ибо это можно выполнять и без телесного труда. Если случится тебе осудить своего ближнего, и совесть твоя будет тревожить тебя, то поди, поклонись ему в ноги и скажи: «Прости меня, Отче, я осудил тебя». И впредь остерегайся осуждать или клеветать на кого-либо, ибо осуждение и клевета есть смерть для души. Если брат по любви принесет тебе что-нибудь в подарок, и ты знаешь, что он беднее тебя, то постарайся отдарить его чем-либо побольше его подарка. А если сам не имеешь, то поклонись ему до земли и скажи: «Прости меня, брат, Господа ради, я беднее тебя, не могу ничем поплатиться с тобою. Бог сам тебе да воздаст за твою доброту». Пробудившись от сна, прежде всего прославь Господа Бога устами твоими, и тотчас же начни псалмопение. Наш ум точно мельница, с самого утра и во весь день мелет или пшеницу, или плевелы. Поэтому поспеши засыпать в него пораньше пшеницу, пока враг не подсыпал туда плевелы. И когда бы не подсказало тебе сердце твое, днем или ночью встань, помолись Богу, ведая, что святой ангел-хранитель твой подходит и говорит с тобою, это его речи: «Встань, помолись Богу». И когда ты встанешь на молитву, станет и он с тобою и будет прогонять от тебя духов злых, рыкающих на тебя. А если не послушаешь и не встанешь, он тотчас удалится от тебя, и тогда легко можешь впасть в руки невидимых врагов твоих. Когда же отходишь ко сну, отнюдь не вспоминай ни о чем, хотя бы что приходило на ум, но старайся с молитвой заснуть, ибо о чем человек думает наяву, то самое видит и делает во сне, доброе ли, худое ли. Молись, во-первых, об очищении от страстей, во-вторых, об избавлении от неразумия, и, в-третьих, о сохранении от всякой напасти и о прощении твоих грехов. Одного проси себе в молитве: Царствие Божие и правда Его, то есть добродетельной жизни и рассуждения, а все прочее приложится тебе. Если заболеешь и попросишь у кого-нибудь, что тебе нужно, а тебе не дадут, то не печалься в сердце твоем, а лучше скажи: «Если бы я был достоин получить это, то Бог положил бы на сердце брату, и он дал бы мне». Если видишь, что брат согрешает, то поспеши сказать: «Будь ты проклят, сатана, это твое дело. Мой брат не сделал бы этого сам по себе». Остерегайся и храни сердце твое, чтобы не осудить своего ближнего, дабы Святый Дух не оставил тебя. И если будет клеветать тебе брат на брата, то бойся из-за ложного стыда соглашаться с ним, а скажи ему, чтобы он перестал осуждать ближнего и замолчал. Или же скажи ему так: «Я, брат мой, сам повинен осуждению и не могу судить другого». И этим ты и себя его спасешь от греха. Ложась в постель свою, вспоминай свой гроб и говори сам себе: «Даст ли мне Бог завтра встать с одра или нет?» И прилежно молись своему Творцу, прежде чем заснешь. Избегай грешных помыслов, да воспримешь вечные блага от Господа Бога. Ему же слава ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Поучение из пролога. Дорогие наши радиослушатели, на этой седмице, в пятницу, Святая Православная Церковь чествовала святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. По свидетельству Слова Божия, все апостолы — суть служители Христовы и строители тайн Божиих, облеченные равные силою свыше и одинаковую властью вязать и решить грехи человеков. И все они, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядут на двою на десяти престолу. Некоторые из апостолов в Писании и предании, хотя и отличены, например, Петр, Павел, Иаков, Иоанн и другие, но ни один из них не был главою и даже превосходящим честью всех. О равночестии апостолов Петра и Павла церковь говорит: «Иногда повинуся и уступи, Павел, Петру и Иакову, и Петр в Антиохии, Павлу повинуся, внегда зазри ему с языки едущему». О равночестии апостола Петра и Иоанна святой Златоуст пишет: «Тот был пламеннее, а этот возвышеннее. Тот стремительнее, а этот проницательнее. Посему Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр пошел первый к нему». В порядке перечисления святых апостолов и по их трудам некоторые из них в Писании нарицаются столпами предними или высшими и числятся прежде других. Иногда Петр, иногда Иаков или иной не меньшим высших называется в Писании апостол Павел. Книга «Деяний апостольских» преимущественно повествует о трудах апостола Петра и Павла. Посему церковь и святые отцы благоговея при имени каждого из апостолов, двоих из них Петра и Павла, согласно с указаниями Писания, называют и прославляют первоверховными. Святой Златоуст многократно нарицает Петра и Павла столпами церкви, верховными апостолами. Церковь прославляет Петра как предначившего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго. Павла же, яко паче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым, одного за твердость, другого за светлую мудрость. Почитая двоих верховными апостолами по первенству порядка и трудов, церковь внушает, что глава ия есть один только Иисус Христос, а все апостолы — суть служители Его. Праздная память великих посланников Божиих, святых апостолов Петра и Павла, смотримся в особенности их характеров и, насколько возможно, постараемся усвоить себе христианские их качества. На первом плане в святом обществе Христом является апостол Петр. По призванию и по своему возрасту он занимает первое место между апостолами. Это была душа пламенно верующая и любящая, характер твердый и энергичный, но нередко подчиняющийся порывам сердца, увлекающийся иногда до самоотвержения, но не всегда умеренно сдержанный в своих порывах. В самых обстоятельствах призвания мы уже видим эти особенности Петра. Чудесная ловля рыб на озере Генесарецком объяла всех священным ужасом, но тогда как другие апостолы оставались в немом изумлении от необычайного чуда, апостол Петр не мог удержать своих чувств, волновавших его сердце. Чувство своего недостоинства было в нем так велико, что он совершенно не мог понять, чего от него хочет Господь. Много есть книжников, мудрецов, старейшин в Израиле, с которыми думает Петр приличнее быть Иисусу вместе, чем с ним, простым бедным человеком. Поэтому он падает на колено и говорит Господу: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Но Господь успокоил его и сказал: «Не бойся, отныне будешь ловцем человека». Это было для Петра и повеление, и обещание. Затем, вскоре после чудесного насыщения пятью хлебами 5000 народа, ученики плыли в тихий вечер по прекрасному озеру, окруженному горами. Сердце их было еще полно совершившимся, и они беседовали о великом чуде, свидетелями которого только что были. Вдруг поднялся противный сильный ветер, и громадные волны окружили небольшую ладью. Ученики из всех сил трудились, чтобы добиться до берега, но мало подвигались вперед. Иисус, молившийся на горе, видел их бедственное положение и пошел к ним навстречу прямо по волнам. Ученики, увидев, что кто-то идет по морю, никак не думали, что это был Иисус, и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус, видя опасность, в которой они находились, и страх их, заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Смелый и горячий Петр был особенно поражен этими словами и явлением Иисуса. Он говорил: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». Петр бросается из лодки и идет к своему Господу и Учителю. И пока держала его вера, он шел твердо по воде, но когда увидел, что находится далеко от Господа и ветер не перестает, испугался, стал сомневаться и начал тонуть. Он уже погружается вглубь, но руки свои поднимает к Учителю и молит его: «Господи, спаси меня!» Иисус Христос просил руку и поддержал утопавшего. «Маловерный», — сказал Он ему при этом, — «зачем усомнился?» Затем оба взошли в лодку, ветер мгновенно утих, и они благополучно достигли берега. Вообще, немало приходилось Петру слышать от Господа горьких упреков за излишнюю горячность своего чувства, за самонадеянность. И Петр действительно более других нуждался в воспитании и руководительстве Господа. Так, когда Иисус Христос высказал мысль о предстоящих ему страданиях, Петр от преизбытка любви своей к Господу не хотел и слышать этого. Тогда Господь обратился к нему и назвал его сатаною, давая понять, что это униженное состояние совершенно необходимо по плану божественного домостроительства о спасении рода человеческого и для посрамления дьявола. Кому неизвестно, история препирательства Петра с Господом при умовении ног на Тайной вечере и уверение апостола в любви к своему учителю до готовности умереть за него при предсказании, что один из учеников предаст своего Господа. Предсказание, как известно, сбылось с буквальной точностью, но что в Петре горела пламенная любовь к своему Господу, при всех видимых предсказаниях его в этом нет никакого сомнения. Так, когда учение о таинстве тела Христова показалось многим из служителей жестоким, трудным для понимания, и многие оставили Господа, он спросил апостолов: «Что же, не хотите ли и вы оставить меня?» Петр, отвечая от лица всех апостолов, сказал: «Господи, куда мы пойдем? Ты глаголы жизни вечной имеешь в себе». Он первый торжественно исповедал своего учителя Христом, сыном Бога Живаго, и полное право имел сказать Господу, вопрошавшему его трижды о любви: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Свое отречение от Иисуса Христа он загладил горькими слезами раскаяния, свою любовь и всецелую преданность Господу запечатлел мученическую крестную смертью. Другой правоохранный апостол — это апостол Павел. Особенный избранный сосуд благодати Божией, величайший учитель христианский. Это была душа истинно великая. Благодать без сомнения преобразовала и усовершила в нем дары природы, но эти дары сами по себе были весьма велики. Нет ни одного качества, необходимого для великих умов и характеров, которого не было бы в святом Павле. Характер его есть характер вселенского учителя, характер посланника Божия к роду человеческому. Когда, говорит Златоуст, скажешь «апостол», все разумеют Павла точно так же, как при имени Крестителя всякому приходит на мысль имя Иоанн. У Павла все служит на пользу Евангелия, к славе Божией, и довольство, и нищета, и похвала, и поругание, и свобода, и узы, друзья и враги, жизнь и смерть. Пред ним, как пред Богом, которого он посланник, нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Все едино во Христе Иисусе. С язычником он беседует о естественной религии и обличает его в неведении истинного Бога. С иудеем рассуждает о значении обрядового закона, совершает обеты, наблюдает различия яств, предписанные законом, слабыми совестью умеряет свободу христианскую, воздерживается от идола жертвенных, хотя совершенно уверен, что идол есть ничто. Но во всех случаях виден в нем учитель истины, образец чистоты нравственной, сосуд благодати. «Не согрешит тот, — говорит святой Златоуст, — кто назовет душу Павлову морем и небом, небом по чистоте, морем по глубине». В этом море нет драгоценных камней, но есть вещи драгоценнейшие всякого перла. Кто пожелает углубиться в это море, тот найдет в нем все сокровища, которые сокрыты в Царстве Небесном. Ни один из апостолов не оставил нам столько писаний, как апостол Павел. Дух его посланий есть дух живой веры в Иисуса Христа, противоположность с мертвою деятельностью подзаконной правды. Здесь видим, как падший человек не способен сам по себе и помыслить о чем-либо добром, тем менее исполнить с точностью все повеления закона Божия. Как Бог Отец по неизреченной любви своей к роду человеческому определяет извлечь из бездны зол, в которую увлекло его падение праотца, как Бог Сын в тайне предвечного совета принимает на себя великое дело искупления, является в предопределенное время на земле в образе человека смертью своей упраздняет царство греха и смерти. И потом, вознесшись на небо, спосаждается одесную Отца, ожидая, доколе все враги Его царства будут положены в подножие ног Его, как Дух Святой своим благодатным действием усвояет верующим заслуги Сына Божия, начертывает новый закон жизни на сердцах их, изливает в них любовь Божию, ходатайствует за них пред Богом и делает их новую тварью, созданную во Христе на дела благие. Как учитель веры, он большую частью учит, обличает и исправляет, но в некоторых случаях к утешению верующих повествует, как деописатель, и предсказывает будущее, как пророк. Ему принадлежат предсказания об умножении последние времена лжеучителей и обращении народа иудейского к Иисусу Христу пред Его вторым пришествием, о явлении Антихриста, о безумной Его гордости, ложных чудесах и ужасной казни. Чтобы лучше видеть все богатство премудрости Божией, какое заключается в учении святых апостолов, и благодатную силу слова их будем чаще с благоговейным вниманием прочитывать богодухновенные письмена их и, воодушевляясь небесную славой апостолов, подражать вере и жизни их. Это будет с нашей стороны самую лучшую, а для святых апостолов приятнейшую жертвою за те болезни и труды, ими же потрудились они в благовестии Евангелия Христова. Аминь. В Священном Писании вам попались непонятные слова, и вы просите пояснить их. Вот они. «Никто не обольщает самого себя, если кто из вас думает быть мудрым. В веке сем тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Эти слова вас удивили и смутили. Я не совсем понимаю, почему, ибо они вполне в духе Евангелия. Конечно, апостол далек от того, чтобы советовать людям безумие. Он говорит о том, чтобы свое плотское мирское мудрование они считали безумием по сравнению со спасительной богодухновенной Христовой истиной. Еще если апостол говорит об этом в первой главе того же послания Коринфянам, «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом, и кто не считает себя нищим духом, по словам Господа, не сможет войти в Царство Небесное». Скажите, что дали человеку все языческие философы с их мирским знанием и мудростью, привели себя и мир к отчаянию. Известный римский философ Сенека покончил с собой, тому же последовал и его ученик-царь Нерон. Когда дельфийские прорицательницы объявили Сократа мудрейшим человеком, Сократ, признав это, ответил: «Воистину я мудрее других, ибо знаю, что ничего не знаю». Апостолы Христа говорили о себе: «Мы безумны Христа ради». То есть безумцы перед миром и для мира, но не пред Богом и не для Бога. Вы знаете, что каждого первого открывателя нового таинственного закона природы люди сначала считали безумцем. Как же не сочтут они безумцем открывателя царства жизни, сверхъестественного, реального и вечного? Познание царства, открытого Спасителем Христом, несравненно важнее всех познаний. Только в свете этого познания все остальные знания обретают смысл и ценность. Как пишет великий апостол все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Без Христа все в этом мире — тьма и безумие. И тот из смертных, кто желает познания истины, то есть небесной мудрости, которая освещает нашу жизнь на земле и всю поднебесную тварь, пусть считает безумием всякое плотское мудрование от себя и от людей, ибо оно ведет не дальше могилы. Воистину безумие — всякая самозванная мудрость, стоящая вне Бога, живаго и единосущного, вне Христа, воскресшего и Его Царства вечного света и радости. Посему полезно каждому считать себя безумным пред неизмеримой мудростью Христовой, ибо только так возможно стать мудрым во Христе. Мир вам и здравие от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному евангельному чтению с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. С 4 до 10 недели чтением Евангелия Церковь излагает учение о вере в примерах. В 4 неделю читается Евангелие о чудесном исцелении в Капернауме сотникова слуги, который был расслаблен люте стражда и хотяше умреть. Показующие в сотнике и притом язычники черты высокого смирения и живой веры в Иисуса Христа и божественное всемогущество Спасителя, которое особенно является на помощь смирению и вере. По своему смирению сотник произнес Иисусу Христу: «Господи, несм достоин, да под кров мой внидиши», а по своей живой вере сказал: «Но токмо рцы слово о исцелеет отрок мой». И такое смирение и такая вера высоко награждены. Господь удивился вере и смирению сотника и сказал грядущим по ним: «Аминь, глаголю вам, не вы Израиле, это лики веры обретух, и являя свое божественное всемогущество над умиравшим в удалении от него словом своим исцелил его по вере сотника». В апостольском чтении на литургии в 4-ю неделю по Пятидесятнице Церковь изображает плоды искупления и качества истинных членов Церкви. Язычники, чуждые оправдания пред Богом в Иисусе Христе, суть рабы нечистоты и беззакония, и плодов своего языческого поведения сами стыдятся, сделавшись христианами. Конец такого поведения — страдание. Истинные же члены Церкви свободны от греха и суть рабы Богу. Плодом всего духовного освобождения есть святость, а венец — жизнь вечно блаженная. Итак, Евангелие от Матфея, глава стихи с 5 по 13, глава 8. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя подчинение воинов, говорю одному: «Пойди, идет», и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Господи Бог. Дивное сочетание глубокого смирения с высокой верою показывает нам этот римлянин по сказанию слышанного нами Евангелия, сознавая себя недостойным посещения Иисусом Христом, как язычник, но крепко веруя в чудодейственную силу Его. Этот римлянин просит Господа сказать только одно слово для исцеления любимого им отрока. От этого слова решительно он ожидает выздоровления болящему. «Проци, Господи!» — слово благословения. Такова была вера этого человека в благословение Господа. Она да послужит и нам в неизменный пример подражания и последования. Кто сколько-нибудь наблюдал за ходом своей жизненной деятельности, тот не может не сознаться, что без благословения Божия нельзя ожидать ни счастливого успеха, ни благополучной удачи в каком бы то ни было предприятии. Напротив того, все идет чинно, просто, успешно, когда Господь благословит. Господь благословил 12 безвестных верующих тружеников идти на проповедь Евангелия. И вот тысячелетия свидетельствуют о силе Божие благословения, проявленные в чудном успехе евангельской проповеди, наперекор всем препятствиям, казавшимся решительно непреодолимыми. Благословение Господа есть нечто иное, как выражение воли Господней на то, что делается, Его соизволение. Так как воля Божия всегда премудрая, всегда предобрая, всегда всесильная, то ей противиться никто и ничто не может. Своей премудростью она препобеждает всякую хитрость, обличает коварство, уничтожает лукавство. Своей же неизреченной добротой устраняет всякую скорбь, неудачу, болезни и вознаграждает всякую утрату. Чего же нам, если мы веруем в Господа, подобно римскому сотнику, о котором сегодня благовестил евангелист, ожидать от благословения Божия? Всего, на что оно будет простираться. Если оно будет простираться на телесное здравие благословляемого, то он непременно будет здоров бессрочно, по человеческому счету, потому что благословивший его Господь будет хранить его так, что около него умрут сотни тысяч тьмы, а он останется живым. Если благословение Господа будет простираться на успехи благословляемых в желании быть добрыми и чистыми, то это желание исполнится, как бы ему ни препятствовали, потому что благословивший Господь сам будет возбуждать охоту и стремление к нравственному усовершенствованию. Он сам подкрепит наши силы в подвигах служения. Он сам удалит от нас соблазны, Он удержит нас на стезе добродетели, искренней дружбы, верности, постоянства. Словом, все прекрасное зависит от благословения Господня. Семейное счастье, девственный подвиг, место, чин в обществе, счастье на земле и блаженство за гробом, в стране, куда люди идут от земли, но откуда уже не возвращаются на землю. И спросив благословение Божие, человеку легко умирать. Расставаясь с любимым на земле, он слышит еще более отрадный голос самого Иисуса Христа. «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». Если так важно благословение Божие для нас на земле и по смерти нашей, то не дорожить им, не желать его и не молиться о нем Господу, Богу можно разве только легкомысленно, решительно не понимающим своей пользы. Но дорожа благословением Божьим предварительно надо принимать его только на одно доброе. Недобрые намерения Бог благословлять не станет и не может. Напрасно стал бы молиться Богу о благословении человек, посягающий на чужую собственность, или человек, решившийся солгать, обмануть для того, чтобы причинить обиду, неприятность, насмешку другому. Молитва таких людей о благословении никогда не может быть услышана. Только к намерениям добрым и расположениям благоугодным прибивается Божие благословение, и совершаются дела дивные и чудеса невообразимые. Даже мы знаем и видим, что от благословения Божия сподобляющиеся его ленивцы делаются людьми деятельными, трудолюбивыми, тунеядцы ретивыми, скупые сребролюбцы милостивыми, пьяницы трезвыми, моты и легкомысленные бережливыми и благоразумными, нечистые на руку людьми честными, драчуны тихими, сквернословые, душевно целомудренными, лжецы в слове осторожными, неверные мужья любящими, бесхозяйственные, неряшливые женщины аккуратными, чистоплотными, хозяйственными, распутные благочестивыми, вольнодумцы православными. Подобно римскому сотнику, который был язычник, но после благословения Божия стал ревнитель веры Христовой и занял назидательное место во Святом Евангелии. Если кто не верует словам этим, тому советуем испытать на самом себе. Если кто-либо из перечисленных нами духом больных находится с нами ныне, и если имеет намерение исправиться, то просим их усердно помолиться Господу, чтобы Он не за праведность их и не за добродетель, но за живую веру одну благословил их. Сердцевидец, Господи, порицай слово Твое нам, молящимся, да будет оно нам благословением, исцеляющим от душевных и телесных недугов для прославления Всесвятого Твоего имени. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, на седмице пятой по пятидесятнице Церковь прославляет многих святых угодников Божиих. Среди этого сонма хотелось бы выделить особенно старцетерпцев царя императора Николая, второго из династии Романовых, последнего и его царской семьи, убиенных и прославляем их 17 июля по старому стилю 4 июля. Церковь воспоминает, прославляет великие страстотерпцев царя Николая, царицу Александру, царевича Алексея и великих княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Известно, что люди, подобно драгоценным металлам, познаются в горниле огненных испытаний. Страстотерпец император прошел сквозь оба главных вида искушений, каким подвергается человек на земле. Искушение высотою, славою, счастьем и искушением, унижением. Искушение унижением, лишениями телесными и душевным страданием. Искушения царской власти так велики, что в Древней Византии существовало мудрое обычай. Среди шума и блеска коронационных торжеств, когда восторженный народ рукоплескал, как некоему полубогу, своему венчанному повелителю, подносить последнему куски мрамора, чтобы он заранее выбрал из них материал для своей гробницы, или давать ему в руки мешок с золой, дабы напомнить ему, что и он станет некогда землею и пеплом, как и каждый из смертных. Призывом к миру всего мира начал государь Николай свое безмятежное, казалось, и благословенное царствование. И когда он впервые увидел себя вынужденным обнажить меч для защиты России сначала от внешних, а потом от внутренних врагов, его сердце невольно сжалось от боли. Это были, несомненно, одни из самых счастливых дней его царствования, когда пред ним отверзлись заветы родной истории, и он ощутил в сердце таинственный голос, зовущий его к осуществлению высокого призвания русского народа. С терпением превозмогая все невзгоды, войны, он бодро шел навстречу этому грядущему светлому дню торжествующей правды и мира. Но, увы, народ не претерпел до конца великого испытания, потому не венчался венцом победы. Увлеченный духом обольщения и соблазна, он сошел с тесного пути подвига, на который был поставлен рукой промысла, и устремился на широкие пути своей воли и беззакония. Подобно Иову, в день которого государю по воле Божией суждено было увидеть свет, последний в одно мгновение лишился и славы, и богатства, и царства, и друзей. Лишь немногие из близких к нему лиц захотели пить с ним чашу страданий и остались верны ему до конца. Господь оставил страстотерпцеву государю только одно утешение сравнительно с Иовом — это любящую и самоотверженно преданную ему семью. Но, увы, она должна была делить с ним одни унижения и скорби, и потому иногда служила для него невольным источником новых страданий. Тягчайшими всех бедствий, какие внезапно упали на главу повелителя всей России, было, несомненно, лишение личной свободы этого драгоценнейшего блага, которым обладали миллионы его подданных и которого Бог не захотел отнять у самого великого ветхозаветного страдальца, патриарха Иова. Заключенный под стражу государь должен был испытывать всю горечь неволи и всю жестокость человеческой неблагодарности. Люди, еще недавно трепетавшие от одного взгляда его и ловившие улыбку его, как живительный луч солнца, теперь подвергали его самым грубым оскорблениям, глумились не только над ним, но и над его семьей. По мере приближения к своему исходу, вся семья доблестных страдальцев с истинным царственным величием все выше и выше поднимается над землей и достигает, как об этом свидетельствуют последние письма их, исповеднической крепости веры, мученического незлобия и всепрощения к врагам своим. Смерть застала их вполне созревшими для вечности, однако самая обстановка неожиданной казни их должна была причинить им новые тяжкие, хотя уже последние страдания. Для юных царских детей, увядавших в самом рассвете жизни, образ насильственной смерти ужасен был особенно потому, что они впервые встречались с ним лицом к лицу, и один вид бессердечных палачей должен был привести в содрогание нежную душу их. Сердце же родителей раздиралось на части от одной мысли, что ради них влекутся на заклание ни в чем не повинные дети, и они, эти несчастные царственные родители, подобно мученице Софии, прошли сквозь горнило смерти несколько раз, умирая одновременно с каждым из своих чад. Великомученический подвиг русского царя Николая II почти не имеет равного в себе в истории последних веков, и только здесь, на этой трепетной и таинственной Голгофе, мы уразумеваем сокровенный смысл креста, возложенного на него и вместе с ним на всю семью его свыше. Митрополит Анастасий Грибановский. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, до следующей передачи, которая выйдет ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь. До скорой встречи.